Мир вам, дорогие друзья, братья, сестры, приветствую вас, и мне очень приятно, приветствую вас. Вот, я думал, что вы не слышали. Второе послание Тимофею, 3 глава, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Знаете, в нашей жизни мы всегда, когда живем, мы думаем, что жизнь просто наша идет. Жизнь наша не просто идет. Я вчера вот так я рассуждал, и жизнь каждого из вас, она протекает. Она протекает, как река. Вы на речке были все когда-нибудь, нет? Кто на речке никогда не был? Все были, да? И вот когда мы приходим на речку, смотрим на речку, течет речка, течет река. И вот вода есть там, да? Смотрите, вода есть. И через 5 минут тоже вода есть. И через час вода есть. И через год вода есть. Но эта вода другая. Эта вода уже утекла. Вот так жизнь каждого из вас проходит, и ваша жизнь, она течет. И проходит время, пройдет 10, 15, 20 лет, и все в жизни поменяется. Сегодня вы молодые, кто старше, кто моложе. Сегодня вы живете на этой земле и что-то пытаетесь делать, что-то начинаете делать и что-то начинаете вносить в общество для того, чтобы общество как-то менялось и чтобы ваш вклад в это общество был определенным. Вы вносите в это общество определенный вклад. И внося в общество свой вклад, вы немножко меняете общество. Вы скажете, вам это не относится, относится. В своей жизни, живя на этой земле, вы сегодня работаете, знаете с кем? С малыми детьми. С детьми, которые приходят к вам в воскресную школу. Это дети, которые являются под вашим контролем и под вашим влиянием. Сколько времени нужно, чтобы в человека вложить его характер и его отношение к этому миру. По-разному люди говорят. До 5 лет или до 10 лет. И не от того, когда ему исполнится 20 лет, а от того времени, когда он рождается. Когда ребенок рождается, и когда он маленький растет. Помните один случай, который произошел с одним маленьким мальчиком. Родился мальчик в одной семье, и мама его решила спрятать, потому что был приказ от царя, чтобы этих всех детей уничтожать, бросать их в реку для того, чтобы скармливать крокодилам. Кто это был? Правильно. Я думал, вы не знаете. Но я точно знал, что вы знаете, потому что лучше вас никто не знает. Это пожилых людей спрашиваешь, они думают, а как же его звали? А вы точно знаете. Вот, и... А как звали папу? Кто знает, поднимите руку. Двое только знают, больше никто не знает. Трое. Папу как звали? Дядя Вася. Не дядя Вася, точно. Точно не дядя Вася, это правда. Ну что, застряли, да? Да, тут правильно говорят. Амрам. Амрам. А как звали маму? Да что тут за угол такой? Я не знаю, они все знают. Они тут все знают. Вот этот угол такой вот. Вы с какой церкви? Ну, все понятно, с первой славянской, с наших. Маму звали, конечно, Иховеда. У нее родился ребенок, и она его решила прятать. До этого у нее родилось уже двое детей, родилась дочь, и еще родился сын. Я уже не знаю, они опять, они вперед меня уже говорят, понимаете? Я боюсь уже спрашивать. Ну, потому что они отвечают уже. Как звали старшую сестру этого мальчика? Нет, вы молчите все. С первой славянской церкви не отвечает никто. Даже дядя Вася, но никто. Как? Мариам, правильно. А старшего брата звали? Правильно. Спрятали его. Прятали его. Сколько месяцев прятали? Правильно. Прятали, прятали. Дальше не могла уже скрывать мама. Взяла этого ребенка, положила его в корзинку, которую осмолила смолой. И знаете, куда она его пустила? В реку. Крокодилом. В реку крокодилом. Ужасно. Если бы она его спрятала в горах, если бы она его спрятала где-то в лесу, это было бы понятно, но царь дал повеление бросать всех малых детей, которые рождаются, в реку, чтобы их съедали крокодилы. Она берет этого ребенка в корзиночку и бросает в реку. Не бросает, отпускает в реку. И этот ребеночек в реке. А что, крокодил не мог вместе с корзинкой проглотить этого ребенка? Ох! Представляете, как мама молилась? И она опускает этого ребенка и молится. И Господь посылает дочь фараона, которая выходит, подбирает этого ребенка и нанимает родную маму для вскармливания этого ребенка. Нанимает, говорит, я дам тебе плату. Берет и маму, она не знает, что это мама, она потом, наверное, догадалась. Мама его вскармливает и потом отдает его во дворец, он остается во дворце фараона. Мама оттуда уходит. Обратите внимание, Моисей вырос человеком Божьим. В него было заложено страх Божий, в него была заложена вера в живого Бога, вот в этом малом возрасте, который он был вскормлен своей родной матерью. Я допускаю, что это было до 3 или до 4 лет. Не больше, чем до 5 лет. Я так думаю, больше нет. Больше не надо уже было матери его воспитывать. И за этот возраст мама вложила в этого ребенка. Она вложила вот этот страх перед Богом, она вложила в него веру в живого Бога, и она вложила в него то, что ему нужно было нести потом на протяжении почти 120 лет. Ему нужно было нести, это он имел в себе. Это у него не потерялось через 40 лет, когда он уже вырос. Хотя на протяжении 35 или там 36 лет все учителя фараоновы вкладывали в него совершенно другое. Вкладывали в него идолопоклонство, вкладывали в него совершенно другое извращенное понимание о бытие существования настоящего Бога, вкладывали в него всякую мерзость, все плохое, но это ничего не сработало. И потом на протяжении еще 40 лет он вообще был в пустыне, пас овец. И вот Бог его призывает на служение. И вот здесь ему понадобилось то, что было заложено у него в детстве. Закладывая в маленьких детей, которые находятся у вас в воскресной школе, вы несете в себе огромнейшую ответственность. Огромнейшая responsibility находится на вас, потому что вы закладываете в этого ребенка что? Какое отношение к Богу? Как относиться нужно к Богу, как нужно Бога почитать. Церковь вам доверяет детей, которые будущие члены церкви. Или вы воспитываете в них страх перед Богом, или вы показываете, можно так, можно это пренебрегать, а можно баловаться, а можно смеяться во время молитвы, то есть, разное отношение можно привить этому ребенку. Разное отношение можно вложить в этого ребенка. Поверьте мне, у вас гораздо больше возможностей, сил, и всего у вас гораздо больше, чем у всех elementary schools, middle schools и high schools. They have nothing, чтобы влиять на детей. Тем не менее, мы видим сегодня потери. Потери, которые происходят, это потери, потому что мы теряем в наших церквах влияние, которое вы оказываете на детей, на воспитание, влияние, которое вы оказываете на них, оно не сглаживается. Его невозможно поменять. Я пришел в первый класс атеистической безбожной школы. И первый раз в своей жизни, когда мне было 7 лет, первый раз в своей жизни я услышал, когда учительница сказала: «Бога нет». Я был очень удивлен. Я был искренне удивлен. У меня появился вопрос. Слушай, как нет? Вчера было, сегодня нет. Все время мне дома говорили, что он есть. Все время мне дома говорили, что он есть, читают Библию мои родители, молятся. И вообще не стоит вопрос даже мне. Мне не говорили родители, что он есть или нет. Они говорили: давайте помолимся. И мы молились, и я молился. И Бог слышал мои молитвы. Вдруг я прихожу в школу, и говорят, что Бога нет. Меня часто спрашивают, как я стал верующим. Я всегда всем отвечаю так, как я сейчас вам скажу. Благодаря моей неверующей учительнице, которая первые 4 года, когда я был elementary school, у нас делилась школа тоже примерно так же, как и в Америке здесь. Первые 4 года одна школа была, потом другая школа, потом третья школа была. И первые 4 года учительница постоянно говорила, что Бога нет. И я ей очень благодарен Богу, что Бог ее послал, что она мне это говорила. Потому что тогда я стал думать. Я стал думать, и я стал дома спрашивать, и я стал в церкви более внимательно слушать, я стал размышлять, я стал искать. Я стал искать и утверждаться в том, что мне было вложено. Тогда, когда говорят, сегодня школы развращают наших детей и влияют на наших детей, и сегодня много говорят о всяких извращениях и развращениях, которые происходят в школах, я всегда говорил и говорю. Мы должны укреплять наши позиции, наших церковных воскресных школ. Мы должны укреплять позицию нашей семьи. Институт семьи должен быть укреплен. Воскресная школа должна хорошо работать. Потому что на детей, на этих детей, которых вам родители приводят, маленьких детей приводят и дают вам, вы имеете влияние на них. Вы закладываете в них огромнейший фундамент будущей жизни. 50, 60, 70, 80, 90 лет. Никто не знает, кто сколько проживет. Вы производите определенное влияние в духовную сферу этого ребенка, не на телесную и даже не на душевную отчасти, а больше на духовную. Вы его приводите в сознание божественного присутствия, открывая Священное Писание, читая Слово Божье, становясь с этим ребенком на колени и молясь Богу, когда вы показываете собой благоговение. Когда вы с детьми в воскресной школе говорите: детки, давайте помолимся. И когда вы становитесь на колени, и когда вы складываете ручки, и когда вы закрываете глаза, ребенок на вас смотрит. И если вы это делаете правильно, у него создается, формируется вот этот страх. Формируется, и он понимает, что вы учитель, или учительница, вы предстоите пред Богом. Да будет совершен Божий человек. Совершенство, которое вы должны показывать божественного присутствия, через ваше влияние на этих детей очень важно и необходимо. Это супер необходимо. И я еще раз говорю, что 95% влияния на ребенка находится у вас в руках, не у школы. Хотя он в школе находится 8-9 часов и находится 12 лет. Ну и что? У них нет влияния на духовную, душевную сферу ребенка, человека, формирующейся личности. У них есть телесное и частично душевное. Они влияют на чувства. Да, влияют. Но тогда, когда вы вкладываете в ребенка духовную эту часть, духовную сферу, когда у него возрождается этот дух, когда дух, возрождаясь, начинает подчинять себе душу и начинает подчинять себе тело, этот ребенок преображается и в любой сфере, в которой он не будет находиться, в любом обществе, в котором он будет находиться, они не смогут с ним ничего сделать, потому что его дух возрожден, этого ребенка. И Господь через вас это может сделать и делает, и слава Ему. Мать Моисея и Иохаведа, она взяла своего ребенка и кормила его, и воспитывала. И он только стал произносить слова, она уже в него закладывала страх и благоговение пред Богом. Она говорила: сыночек, тогда, когда тебя должны были съесть крокодилы, я молилась за тебя, и Господь тебя сохранил. Не забывай Бога. Это Бог тебя сохранил. Это Бог сохранил тебя, Он спас тебя. Посмотри, сколько в реке крокодилов кишит их. Сколько они делают зла людям, как они нападают на все живые существа, а Господь закрыл им пасть. И ни один крокодил не успел тебя взять, потому что Господь тебе это сделал. И эти слова не записаны. Но поверьте мне, она что-то говорила ему. Подобное, примерно такое она ему говорила. И в нем формировалась эта вера в живого Бога. И когда нужно было, когда ему исполнилось 40 лет, когда нужно было делать выбор, или стать фараоном, или оставить все и убежать. Он был сыном, назывался сыном дочери фараоновой. Кто такая была дочь фараона? Это была женщина очень сильного характера. Это была женщина очень влиятельная. Это была женщина, которая совершенно не боялась никаких указов своего отца. Потому что она знала, что отец ее любит, и отец ей ничего не сделает. Эта женщина, зная, что отец ее издал указ всех детей бросать в реку, чтобы их съедали крокодилы, топить их там, она вытащила из реки этого ребенка и сказала: сын он мой будет. Не было у нее детей. Он будет называться моим сыном. Верно, это из еврейского народа. Зная постановление своего отца, зная указ своего отца, она пошла поперек, прямо противоположно. Она полностью против сделала. Она сказала: он будет мой сын, и будет моя защита у него. И она могла сделать его фараоном по смерти своего отца. Это была очень влиятельная и сильная, как я уже сказал, женщина, которая не боялась указов своего отца. И вообще никто с ней не хотел связываться. И фараон сказал: окей, пусть живет, пускай будет ее сын, ладно. Я с ней связываться не буду. Это моя дочь. Закрыл глаза на это, согласился. Понимаете? И она все делала для того, чтобы у него были самые лучшие учителя. Чтобы самые лучшие профессора учили его. Чтобы он жил в полном достатке. И чтобы все ему подчинялось. И чтобы это был человек очень высокообразованный. И сколько он написал, сколько он, извините меня, учился, сколько влияния произвели на него учителя до 40 лет, Впоследствии, когда он написал Бытие, Исход, Левит, Числа, пять книг Моисеев, Второзаконие, написал все эти пять книг Моисеевых, нигде, ни одним предложением не прослеживается египетская культура. Ни одним предложением не прослеживается египетская грамматика, египетское постановление слов. Представляете, учился в лучших школах Египта. Это была империя, мировая, богатейшая империя всего мира. Самая богатая, самая влиятельная мировая империя. И он учился там, первым человеком был. И ничего не повлияло на него. Дорогие друзья, братья и сестры, я еще раз возвращаюсь к нашей ситуации. Сегодня у вас дети, наши внуки, на которых вы посредством божественного присутствия производите влияние. Образованные вы, необразованные. У матери Моисея не было никакого образования. Хотя образование, если есть возможность получить, оно нужно и хорошо. Оно систематизирует нашу работу. Но если даже вы только начинаете ваше служение, если вы просто занимаетесь детьми, вы влияете на них, вы закладываете в них фундамент, вы закладываете в них божественное присутствие, частицу божеского естества. Вы говорите этому ребенку, что есть Господь, есть Иисус Христос, который умер за вас, за тебя, и Он хочет жить в твоем сердце. Вы рассказываете им простые истории из Евангелия, и от того, как вы это преподносите, и от того, как вы это делаете, с каким страхом, с каким благоговением вы это делаете, оно так в него заходит, в этого ребенка. Я сегодня хочу сказать, что вот это доброе дело, оно должно вами делаться, потому что вы влияете. У меня дочка в школе училась, в high school. Она говорит: папа, я хочу оставить школу и уйти на home study. Ну, мы уговаривали долго, просили, чтобы она этого не делала. Потом однажды она рассказывает такой случай. У нее в школе была одна подружка, американка, которая очень плохо к ней относилась. Которая все время, говорит, мне делала плохо. И вот однажды так получилось, я, говорит, вышла со школы, иду, и она идет. И я, говорит, ее догнал и стал идти рядом. И мы идем рядом. Ну, я знаю ее плохое отношение ко мне. И я решила, говорит, просто узнать, почему она так ко мне относится. Стал разговаривать с ней слово за слово, так потихоньку, со стороны, аккуратно, не то, чтобы сразу там, потихонечку стала спрашивать, говорить, как дела, как у тебя то. Она стала рассказывать. Оказывается, у нее родители разведенные, отца дома нету, матери тоже никогда не бывает, а если бывает, дома бывают чужие люди. Она очень расстроенная, очень подавленная. И наша дочь стала с ней беседовать и говорить. И говорит, что есть Господь, есть Евангелие, есть Слово Божие, есть другая жизнь, есть жизнь, которая может на тебя повлиять. Просто стала ей говорить и объяснять ей, как просто как в уроке воскресной школы. Она тогда была учительницей воскресной школы и применила один из тех уроков, которые вы все время применяете вот к этой девочке, которая шла рядом с ней. И они разговаривали с ней час-полтора, долго разговаривали, она поздно пришла со школы, вот, ничего не сказала. На следующий день опять пошла в школу, приходит со школы и говорит нам, родителям, говорит: вы знаете, что Господь через меня вчера спас человека. Одна девочка спаслась. Ну, мы не можем понять, как спаслась. Ну, так и так, говорит, я вчера с ней беседовала, она сегодня приходит ко мне и говорит. Эта девочка к нашей дочери подходит и рассказывает, говорит, ты знаешь, я сегодня ночью молилась Богу. Я вечером пришла, нашла Библию, стала читать, потом я, говорит, молилась. Я, говорит, вчера шла со школы, и у меня в кармане лежали таблетки, целая пачка. Я хотела их все выпить и умереть. Просто взять. И я шла одна. Я не хотел, чтобы никто ко мне не подходил. Я шла одна и думала только, где я, куда мне пойти, в какое место, чтобы эти таблетки выпить, проглотить их как можно быстрее, и чтобы моя жизнь закончилась. Но, говорит, когда ты подошла ко мне, когда ты стала рассказывать о какой-то духовной жизни, о чем-то новом, у меня открылся мир совершенно в другом свете, совершенно в другом понимании. И я понял, что я не должна это делать. Наши взаимоотношения с людьми, которые мы с вами делаем, которые мы с вами строим, они всегда накладывают свой отпечаток. Не всегда это видно, как в данном случае я вам рассказал. Не всегда это заметно. Не всегда вы видите результаты ваших служений, ваших слов, вашего поведения. Но дети, с которыми вы работаете, с которыми вы трудитесь, с которыми вы молитесь, с которыми читаете Священное Писание, они смотрят на вас и смотрят, как вы относитесь к вещам, которые встречаются в вашей жизни. Как вы относитесь к неправде, как вы относитесь к старшим, как вы относитесь к своим родителям, как вы относитесь к служителям, как вы относитесь к Иисусу Христу, к Богу, к молитве, к Слову Божьему. Они смотрят на вас, и это накладывает в них свой отпечаток, свой характер. Один человек сказал, дайте мне детей до 7 лет, и я переверну весь мир. Да, а почему нет? Конечно. Александр Македонский придумал простую вещь. Он ничего особенного не сделал. Он выбрал детей. Он стал собирать маленьких детей и сказал, мне нужны маленькие дети, которые рождаются от самого рождения. И была спартанская школа, которая делала детей военными. Ребенок рождался, и в его сознание закладывали убивать, убивать, убивать и убивать. Эти школы, эти семинарии, эти институты целые, только они работали для того, чтобы убивать. И это работало на уничтожение других людей. Ребенок, когда рождается, и в него закладывают, что в него закладывают? Сегодня вы великие люди, сегодня вы академики, вы профессора в глазах детей, которые находятся у вас в воскресной школе. В воскресной школе. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Всегда, в любой момент вы всегда должны бодрствовать. В любой момент, в любой ситуации вы должны быть готовыми и показывать свое совершенство. Знаете, в моей жизни произошел один случай. Я был в одном месте, находился там какой-то промежуток времени. Потом я уехал оттуда. Я уехал с того места, и те люди, которые там жили, они прислали мне видеокассету. Для меня это был шок, конечно. Я был, скажу вам честно, просто потрясен. Мы включили кассету эту. Я сижу, и в этой кассете они решили каждый высказаться. В никуда, знаете, легко высказываться, когда ты не видишь человека. Говоришь о нем все, что думаешь, вроде как в телефон. А когда в глаза смотришь, немножко труднее тогда. И вот они все стали высказываться. Я сидел и думаю, вау, вот интересно. Люди... Что они увидели во мне, в моем характере. Они увидели вот это, а я не замечал это. Они увидели вот это, они увидели вот это, они увидели вот это. Потом одна сестра сказала интересную фразу. Она говорит: когда вы здесь были, вы оставили следы. И остались следы вашего пребывания здесь. И эти следы сегодня нам напоминают о том, что вы здесь были. Это есть для нас благословение. Представляете, а если бы она по-другому сказала? То есть тогда, когда вы сегодня собираете детей в воскресной школе, когда вам дают этих детей, когда вы с этими детьми начинаете урок, вы начинаете влияние на них оказывать, вы начинаете учить их, рассказывать им. Говорит: детки, детки, послушайте, я расскажу вам. Да, они балуются. Да, они не слушаются. Да, они смеются. Но они же дети. А какие же дети не балуются, какие дети не смеются? Ваше искусство, ваш профессионализм при всем их непослушании, при всем их кажущейся невнимательности, заложить в них божественные духовные жемчужины. Вы закладываете в них. Если вы заложите правильные вот эти семена, слова жизни, правильные семена, которые являются собой жизнь, закладываете в эти сердечки, никакая школа, никакой колледж, никакой университет, никакой мир их не поменяет и не сломает, ничто им никто не сделает. Мы начинали нашу работу в Магадане, и там начинали работу с детских лагерей. Знаете, прошло 10 лет, уже 12 даже. Через 10 лет я приезжаю в Магадан и встречаю детей, которые были, им было по 12 лет, и которые были у нас в лагерях. И вот я приезжаю в Магадан, и они меня встречают. И говорят: дядя Коля, вот ваша группа приезжала и проводили у нас лагерь. Мне было 12 лет. Вы меня узнаете? Ну, конечно, нет. Ребенок, которому было 12 лет, сегодня 22 года. Как же я узнаю? Нет, конечно. А я вас узнаю. Я с друзьями покаялся тогда. А сегодня я в церкви диакон. А покаялся, когда мне было 12 лет. Когда приехала ваша группа, приехали ваши мальчики и девочки и заложили в меня семя жизни. И я принял это семя жизни. Я их долго потом не видел. Но слова, которые я слышал, они произвели во мне определенные перемены. Моя жизнь поменялась. То есть дети, которых сегодня Господь вам доверяет, вы закладываете в них вот эти семена жизни. Закладываете с самого детства. И, дорогие друзья, братья и сестры, пусть Господь вас благословит. Пусть исполнит вас благодатью и милостью. Всех директоров школ, учителей, всех руководителей. Сегодня у вас очень ответственное служение. Намного ответственнее, чем у пресвитеров или у служителей, которые в церкви несут служение. Намного ответственнее, я не ошибаюсь. Потому что если дети, вырастая, не будут оставаться в церквах или идти проповедовать Евангелие, наши церкви закроются. Сегодня вы размножаете верующих людей. Сегодня вы увеличиваете количество верующих людей, душ. Вы беседуете с детьми в воскресной школе, а потом он выходит в церкви и кается. И часто это бывает ваш плод, ваше семя, которое вы туда заложили. Пусть Господь вас благословит. Я желаю вам, чтобы вы со страхом и трепетом, с благоговением, даже с определенной честью, зная, что у вас очень высокое служение, относились к этому. Не думайте, что у вас маленькое служение. Не думайте, что вы просто учителя. Но вы люди, которые влияете на духовную жизнь детей, которые в церкви. Пусть Господь вас благословит, и будьте благословенны. Аминь.